Точно мы знаем лишь об одном человеке, чей труд он использовал, об его сыне, который, как нетрудно догадаться, был едва ли не последним, с кем связался бы любой делец, если б мог нанять другого. Он был богат, как бывает богат крестьянин, живущий трудом своей семьи, но обрекал свою семью на труд, который ничуть не изящнее крестьянского. Он был уважаемым горожанином, но общественный строй его времени не дал бы ему выдвинуться выше. Строй этот удерживал людей его класса на невысоком уровне. Никакое богатство не давало сыновьям торговца той возможности избежать черной работы, благодаря которой в наше время так часто сходят за лордов или хотя бы за джентльменов, или за кого-нибудь еще, только не за сыновей торговцев. Это было правилом, и даже исключения подтверждают его. Франциск принадлежал к тому типу людей, которые любят везде и всегда. Он был простодушен, общителен, подражал трубадурам, следовал французской моде и, благодаря всему этому, стал романтическим вожаком местных юнцов. Он царил деньгами и по доброте, и по чудачеству, чего и следует ожидать от человека, который до конца жизни не понял, что такое деньги. Его мать приходила в отчаяние и любовалась им, и говорила, как могла бы сказать жена ремесленника, «Он будто принц, а не наш сын». Но одно из первых известных нам событий его жизни произошло на рынке у прилавка, когда он продавал ткани. Не знаю, считала ли его мать, что такое занятие свойственно принцам. Это первая картина. Юноша на базаре символично во многих отношениях. То, что там произошло, помогает нам понять одну замечательную черту Франциска задолго до того, как ее преобразила вера. Он продавал бархат и тонкое шитье какому-то видному горожанину, когда к нему подошел нищий и попросил милостыни, по всей вероятности, не слишком вежливо. В том грубом и простом обществе не было законов, запрещающих голодному просить пищу, они возникли в более гуманное время. И, пользуясь отсутствием организованных блюстителей порядка, бедные могли безнаказанно докучать богатым. Но во многих местах обычай не разрешал вмешиваться в частную сделку. Вполне возможно, что именно из-за этого нищий попал в особенно глупое положение. Франциск всю свою жизнь очень любил людей, попавших в безвыходно глупое положение. В данном случае он раздвоился между нищим и покупателем, отвечал рассеянно, а может и раздраженно. Наверное, ему было особенно не по себе, потому что он был вежлив от природы. Все согласны с тем, что вежливость его бросалась в глаза, просто била в нос, как маленькие фонтаны на солнечных итальянских рынках. Он мог бы написать сам и сделать своим девизом стихи Беллока. «Все говорят, что мужество и честь достойнее, чем вежливость и лесть, но мне дано, блуждая, рассуждать, что в вежливости Божья благодать». Никто не сомневался, что Франческо Бернардоне мужествен и честен в самом простом, даже воинственном смысле этих слов. И недалеко было время, когда все признали, что его осеняет благодать. Но мне кажется, сам он был щепетилен только в делах щепетильности. Если такой смиренный человек и гордился чем-нибудь, он гордился своими манерами. Однако за его безукоризненной естественной вежливостью крылись куда более дивные и даже дикие свойства, чей первый проблеск мы видим в этой обычнейшей сцене. Франциск едва не раздвоился, но как-то избавился от покупателя и тут увидел, что нищий ушел. Тогда он выскочил из шатра, бросил без присмотра рулоны, шитья и бархаты и помчался за нищим через рынок. Он пронесся по лабиринту узеньких извилистых улочек, случайно наткнулся на своего нищего и, к его удивлению, дал ему много денег. Потом он, так сказать, встал тихо и поклялся перед Богом, что никогда не откажет в помощи бедняку. Стремительная простота этих действий более чем характерна для него. Никто на свете не боялся так мало за свои обещания. Его жизнь просто целиком состояла из безрассудных обетов, и все эти обеты он выполнил. Первые биографы Франциска, вполне естественно, жившие его великим религиозным переворотом, столь же естественно, искали в начале его жизни знамений и знаков, предвосхищающих землетрясение духа.